каком случае это может случиться? Например, мы собираемся, это очень бывает актуально, в путешествии. Например, мы собираемся в какую-то экскурсию. И на экскурсии мы собираемся перекусить. Например, взяли с собой бутерброды. Но там найти воду и кружку вполне возможно, что не получится. Да? Если мы сейчас где-нибудь отъедаем, то нам это не сильно поможет, потому что по дороге мы будем руки пачкать. Минимум мы не сможем за ними постоянно следить. Да? Поэтому сейчас делать отъедаем, нам не очень поможет. Что делать? Так вот, есть несколько способов, которые помогут нам выйти из этой ситуации. Ну, естественно, идеально взять с собой воду, это понятно. Вот, и сделать салат и даем водой. Но если, скажем так, не получается, по какой бы то ни было причине, вот, то тогда, значит, возможны, так скажем, две ситуации. Первая ситуация, когда мы собираемся начать трапезу сейчас, да, а потом продолжить ее, так скажем, через определенное время. Это первая ситуация. Вторая ситуация, которая может быть, это если мы вообще не собираемся кушать сейчас хлеб, а мы собираемся покушать через какое-то время. Вот. То в этом случае, значит, возможно, такие варианты. Значит, если мы собираемся, например, сейчас начать трапезу, а потом продолжить через, не знаю, там, через определенное время, через 2 часа, через 3 часа и так далее, то тогда мы делаем, сейчас не отъедаем, естественно, потому что мы сейчас собираемся трапезу начать, кушаем, да, все как положено. Вот. А потом, да, соответственно, мы можем положиться на то, что у нас руки чистые, но нам нужно охранять руки, да, чтобы они не пачкались. Каким образом это делается? Делается это двумя способами. Либо мудрецы постановили такую вещь, что чтобы человек не забыл, что у него руки сейчас чистые для хлеба, да, то либо нужно всю дорогу держать в руках хлеб, вот, ну, тогда это будет напоминание. Как бы тяжело, но тем не менее. Вот такое одно из, так скажем, постановлений. Либо второй вариант. Мудрецы сказали, что человек должен каждый час кушать по куску хлеба. По куску имеется в виду минимум кизает. Что такое кизает, я же повторяться 10 раз не буду. Да? То есть минимум по куску хлеба, и тогда это все считается, как будто бы одна длинная трапеза. То есть если мы кушаем каждый час по куску хлеба, то как будто у нас все трапеза, да, и получается новый не салат едаем, делать не надо. Вот. И человек в этом случае, мудрецы как бы решили, что человек будет всегда обращать внимание, не забудет о том, что как бы у него чистые руки, их не надо пачкать.
А перчатки?
О, это два варианта, когда человек не хочет носить перчатки, да, а соответственно хочет кушать хлеб, соответственно, руками, да, тогда делать не салат едаем сразу, да, говорится браха, а потом два вот этих вот варианта, вот. Либо, если человек, например, не кушает сразу хлеб, он знает, что он будет кушать хлеб только вот там, вот на экскурсии, там через 3 часа, да, то тогда человек просто делает не салат едаем без брахи, да, и, соответственно, тут единственный вариант остается, так кушать он не собирается, да, что он должен в руках держать кусок хлеба. Если он не, ему это тяжело, или не хочет держать кусок хлеба, или не хочет каждый час кушать по куску хлеба, тогда единственный вариант, совершенно правильно, это носить перчатки. Да, и, соответственно, если он одевает перчатки, да, то тогда он не дотрагивается до хлеба и может кушать хлеб и так.
Перчатки,
пакет. Или пакет определенный тоже помогает. Неважно. Главное, чтобы обмотать руки так, чтобы не касались хлеба. То есть, естественно, помогает и пакет, и салфетки, и все что угодно. Главное, чтобы он руками не дотрагивался до хлеба, до еды. Ну, до хлеба в данном случае. Так, теперь, в каком случае, да, человек не имеет права полагаться на последний вариант, то есть кушать в перчатках. На самом деле мудрецы постановили, что кушать в перчатках – это вариант только самый крайний. Почему? Потому что мы опасаемся, что человек таки забудет и будет кушать руками. Или не оденет перчатки, или ему будет некомфортно и так далее. Вот. И они определили, так скажем, расстояние, да, до ближайшего пункта, в котором есть вода, и там можно делать едаем, да, определили расстояние, если человек ближе которого находится к этой воде, соответственно, то он не может есть в перчатках. Расстояние вот такое, что если человек движется в каком-то направлении, ну, например, он в путешествии, да, то если у него впереди по ходу его движения в течение 72 минут его пути, соответственно, его хода есть вода, то он не имеет права начинать еду сейчас в перчатках, а должен дойти до этого места и сделать тилат-едай. Откуда взяли 72 минуты, написано, что это время, за которое человек может пройти 4 мили. Мили имеется в виду английский или географический, а те мили, которые написаны в Талмуде. Миль – это слово, которое есть в Талмуде. Вот, так написано, что 4 мили человек проходит за 72 минуты. Ну, так постановили. Вот, получается, если по ходу движения через 72 минуты есть вода, то сейчас есть в перчатках нельзя. То есть нужно дойти до воды и там помыть руки, и там и кушать. Вот. Если же через 72 минуты нет воды, да, то человек может есть перчатки. Вот. Если у человека нет перчаток, например, нечем руки замотать, то в этом случае можно даже есть хлеб, но так, чтобы хлеба не касаться. То есть, например, есть его там вилкой или ножом, да, ножом, ложкой и так далее. То есть даже незакрытыми руками. Да,
можно
так,
чтобы брать салфетки.
Да, можно брать салфетки и так далее. Ну, салфеткой можно, наверное, замотать руки тоже. Ну, короче говоря, можно есть так, чтобы не касаться хлеба. Теперь, а если, например, соответственно, у нас в течение 72 минут хода этого человека нет воды, но есть вода, например, не по ходу его движения, например, для этого нужно свернуть, либо вернуться обратно, либо обратно по, точнее, против хода его движения, да? Либо если человек вообще никуда не идет, да, а стоит на месте. Да, нужно ли человеку подниматься и идти искать воду, либо можно есть в перчатках. Так вот, для этого мудрецы тоже определили расстояние и сказали, что в этом случае человек обязан пройти одну милю. Одна миля – это 18 минут. То есть, если в радиусе 18 минут не по ходу его движения есть вода, то человек тоже обязан пойти туда, взять воду, и не имеет права есть перчатки. Если он уже идет, то его мудрецы обязывают пройти еще 4 мили, а не останавливаться. Вот. Если же вода есть в том месте, куда человек не собирается идти, то тогда мудрецы заставляют человека пройти 18 минут. Вот. Тогда это актуально, да, когда человек находится в какой-нибудь экскурсии, например, в лесу, там, в таких местах нецивилизованных, да, где воды нету. Там же, естественно, где вода есть, то нужно делать тилат едаим. Например, то, что актуально, если человек, например, находится в поезде или в самолете, там вода, она есть только в туалете. Да? В туалете, в принципе, делать тилат едаим очень хорошо, естественно. Вот. А говорить браху совсем нехорошо. Тем не менее, если человек собирается там кушать хлеб, а если длительное путешествие, то хлеб кушать как бы очень желательно, да, потому что человек иначе проголодается, то в этом случае можно опереться на мнение, что нитроглицерин в туалете, в случае в современных туалетах, в которых все смывается, да, нет таких деревенских, а вот тех, которые цивилизованные, вот, то там можно делать нитроглицерин. Единственное, что браху и вытирать руки нужно за пределами туалета. То есть в таком случае нужно взять кружку. Да, потому что без кружки мы сказали, что нитроглицерин для хлеба не работает. Поэтому, например, если человек в самолете, то там вдают часто одноразовые стаканчики. Можно попросить, мы сказали, одноразовый стакан подходит без всяких проблем. Вот, зайти в туалет, сделать нитроглицерин, как положено. Выйти наружу, сказать браху и вытереть руки, и все, нитроглицерин работает. То же самое в поезде. Вот. Ну, естественно, если человек путешествует на машине, да, то желательно брать с собой воду, да, чтобы можно было сделать нитроглицерин даже в середине пути, да, и как бы не входить во всякие вот эти вот проблемы, которые мы обсудили. Окей. Все, мы в принципе разобрали тему нитроглицерина, теперь про это все знаем. Какие-то вопросы?
А если только в ситуации, где да. Там еду подают, ну, сейчас эти бутерброды подают, ну, соленые, да, там, как бы, и там, ты, наверное, в чужом офисе, да, я нашел, да, в чужом офисе, и там не всегда удобно тут встать, как бы, и там идти куда-то, и тем более у меня нет кружки, как бы, можно есть его, ну, вот, как бы, это будет изолирован, да, вот этой вот. Обычно фольгой, да, или что, или все-таки...
Я понимаю, смотрите, в принципе нельзя, да, мы сейчас сказали, что если есть возможность помыть руки, нужно мыть руки. Теперь, дальше уже, как обычно, в таких случаях, о которых вы говорите, что неудобно выйти, офис, нет, кружки нету, да, можно найти любую кружку, не знаю, для чая, еще раз. Дальше мы входим в ситуацию, которую нужно решать, естественно, в каждом отдельном случае, потому что нет кружки, ну и что, потому можно не делать тело, да, не есть хлеб, да, ну, вы видите, в офисе когда-то неудобно и так далее, да, естественно, так как мы сейчас говорим про постановление мудрецов, да, то иногда, это у нас, не знаю, следующие были подобные уроки, да, что если человек в такой ситуации, что если он сейчас это не сделает, то, не знаю, потеряет деньги, да, то в случае постановления мудрецов, да, можно иногда облегчить. Поэтому вопрос, если он не съест этот завернутый пирог, что будет? Ничего не будет? Либо ему скажут, ай-яй-яй, все, теперь мы тебя уволим, или ты будешь побираться на улице. В этом случае, наверное, можно кушать и завернутый. Да, потому что, в принципе, все, что мы говорим, естественно, все доработано. А мудрецы не постановили свои законы, если у человека есть большой финансовый ущерб. У нас был урок недавно по этому поводу. Вот. Теперь каждая такая ситуация, естественно, требует отдельного, как бы, выяснения. Сказать в общем, это очень тяжело. В общем, по-простому нельзя. Это мы сейчас только что сказали. А если это будут там кары всякие небесные и так далее, в тюрьму посадят. Понятное дело, что про это мы не говорили. Окей. Значит, будем задавать еще вопросы есть? Если нет, то поехали дальше. Мы сейчас начинаем большую тему. Беркат ха-Неаним. Законы благословений. Благословений на получение удовольствия. Да? У нас есть несколько, так скажем, все брахот благословения делятся на три больших, так скажем, раздела. Берката мицвот, благословение на выполнение каких-то заповедей, мы про них сейчас не говорим. Благословение берката шевах, благословение, в которых мы восхваляем Всевышнего, тоже мы про это тоже не говорим. И есть благословение на получение удовольствия, про это мы сейчас, да, будем говорить. Имеется в виду, когда человек собирается, какое самое большое удовольствие, естественно, что-то съесть. Да? То есть благословение на еду. Мудрецы называют благословение на еду берката ха-Неаним. Благословение на удовольствие. Ну, естественно, есть и другие удовольствия, например, запахи, да, и так далее. Но мы сейчас будем говорить именно про благословение на еду. Вот. Значит, откуда вообще взялась вся эта идея? Это постановление мудрецов. На все благословения на получение удовольствия – это постановление мудрецов. Единственное благословение, которое постановление Торы, это благословение после еды хлеба. Да? Когда человек съел хлеб и насытился, то человек обязан сказать Беркат Амазон из Торы. Это постановление Торы, потому что написано «Вахалта васавата уверахта» – «Эс Ашем Элокеха». И ты будешь есть и насытишься, и благословишь Всевышнего за землю и за пищу, и так далее, и так далее. Да? То есть из этого пасука мы учим, что если человек сказал, скушал хлеб и насытился, то человек обязан благословить. Поэтому мудрецы составили, не постановили, а это закон Торы, но мудрецы составили текст, да, вот это брахи Беркат Амазон, да, благословение после хлеба. Вот все остальные благословения, да, это постановление уже мудрецов. Мудрецы Великого Собрания постановили ряд благословений, да, до еды и после еды. Теперь, сейчас мы, естественно, начинаем говорить с самого начала благословения перед едой. А откуда мы вообще, мудрецы, взяли, что нужно благословлять перед едой? Такая идея, такая свара. Сказали мудрецы, что «Асур лейнот миулам азе бело браха» – запрещено получать удовольствие от этого мира без благословения. Да? То есть идея, что Всевышний как бы сотворил этот мир, да, для, так скажем, для того, чтобы мы исполняли его волю. Да? Если мы не исполняем его волю, то как бы, мир он к нам никакого отношения не имеет, да? То он в принципе запрещен. Да? Написано, что есть такая гмара, что мудрецы сравнивают два пасука. Один пасук Шамаем, Шамаем Лашем Ваарес Натан Ливне Адам, то есть небеса Всевышнему, а земля отдана человеку. Да, с другой стороны написано, что Всевышнему принадлежит вся земля. Как же так? Земля кому принадлежит? Написано, это перед благословением, это после благословения. Имеется в виду, что перед того, как мы сказали благословение, мир нам не принадлежит, он принадлежит Богу. И мы, если кушаем, то мы воруем. А если мы сказали благословение, то мир принадлежит уже нам, и мы можем, соответственно, уже кушать. Да? Так вот, мудрецы пользуются как бы, вот этой вот логикой, да, что мир создан именно для того, чтобы мы благословляли Всевышнего, да, нам сказали, что перед тем, как человек должен получить какое-то удовольствие, что-то съесть, он должен сказать браху. Вспомнить о Всевышнем, соответственно, сказать браху. Поэтому мудрецы постановили ряд благословений, да, которые человек должен сказать перед тем, как получить удовольствие, ну или что-то, так скажем, в узком смысле что-то съесть или выпить. Вот. Есть, соответственно, 6 у нас благословений перед едой. Да, кстати говоря, благословения перед едой не требуют никакого объема. Это тоже важно знать. То есть, если человек хочет съесть хотя бы крошку, минимальное количество какой-то еды, он должен сказать браху. Но благословение после еды не так. Мы это, кстати, уже говорили. После еды требует определенного объема, а перед едой не требует объема. Почему? Поговорим позже, чтобы не смешиваться в одну кучу. Значит, есть 6 благословений. Первое благословение, которое постановили мудрецы, это амойцы. Самое высокое – это благословение перед тем, как человек собирается съесть хлеб. Да, амойцы лахминарес. Вот. Соответственно, хлеб имеется в виду и маса, да, маса это тоже хлеб, по сути, а также любые продукты из злаковые, да, ну, имеется в виду испеченные, да, например, там, пироги, крекеры, бисквиты и так далее, если человек кушает их для того, чтобы насытиться. Не для того, чтобы, как это часто принято, скушать десерт после еды, да, а именно для того, чтобы, ну или там, не знаю, как кофе с булочкой, да, а именно для того, чтобы насытиться ими. В частности, мы будем разбирать, да. В этом случае тоже говорят о мойсе. Поэтому, если мы собираемся, например, съесть сладких пирогов таким образом, чтобы пообедать, да, то мы должны тоже делать все отъедаем и говорить о мойсе. Вот. То есть, а если мы эти пироги едим, например, как с кофе, либо в конце трапезы, да, то браха будет мезонос. Вот. Ну, в частности, мы разберем пока принцип. То есть о мойсе говорится на хлеб или на выпечку, если мы ее едим для насыщения. Да, естественно, если мы говорим о мойсе, то вся остальная еда, которую мы кушаем в течение трапезы, она не требует отдельной брахи. Ну, как бы это вещь известная. Да? Почему? Потому что хлеб считается самой главной едой, все остальное как бы является только, так скажем, подчинено хлебу, так скажем. Вот вторая браха, которую посмотрели, это как бы ниже на одну градацию, это браха мезонот. Вот. Мезонот говорится на выпечку, если мы ее едим для, ну, как десерт, как для удовольствия, как закуска, так скажем, да. Дальше, плюс к этому, мы говорим эту браху на продукты из пяти видов злаков, если они измельчены и сварены, или испечены, да. Ну, имеется в виду, например, каши, да, каши — это у нас, соответственно, были злаки, да, эти злаки смололи и сварили, либо спекли в печке, да. На такие продукты тоже говорят мезонот. Пять видов злаков — это известные нам: рожь, ячмень, пшеница, овес и полба. На рис, хотя это исключение, и он не входит в эти пять видов, да, тоже говорят браху мезонот.
А, вот это самое, оладушки-блины?
Оладушки-блины тоже, ну, естественно.
А вот десерты, там типа муссов вот таких, вот это что? Это уже не входит.
А муссов, что такое муссов?
Ну, это мусса, это такая тоже запеченная штука, но она делается там, ну, из разных вещей, там делается, например,
Мусы делаются с мукой,
они тоже с мукой делаются, с яйцами там, и вот запекаются.
Но
это типа запеканки.
Но смотрите, мука... вопрос, что там основная еда, для чего там мука?
Мука для того, чтобы это слепить.
Для того, чтобы это слепить, то это она не считается там за основной продукт. Угу. Это мы будем говорить, пока как бы более простые вещи. Потому что вопрос правильный, то есть как бы иногда мука, да, бывает частью еды, но она служит техническим целям, например, чтобы что-то слить, как в котлетах. На котлеты, если мы не говорим мезонот, хотя там мука есть, да, потому что мука там не для того, чтобы мы ей насыщались, и даже не для вкуса, а только для того, чтобы это там слепилось, например, или там для того, чтобы что-то прилипло, да, сверху. Да, и на это мы изнутри не говорят, естественно, котлет не говорят. Да, естественно, на муку, да, продукты из злаков, которые смололи, да, и сварили, например, макароны, вермишель, ну, тоже, например, блины и оладьи, да, то есть это тоже, естественно, браха мезонот. То есть, и даже, несмотря на то, что макароны мы едим не для десерта, да, а едим для насыщения, но так как в этом случае нету совершенно у еды формы хлеба, формы, да, то есть как макароны, они совершенно не похожи на хлеб, в отличие от пирогов, да, то здесь даже, несмотря на то, что мы едим их для насыщения, браха всегда будет мезонот. Также и блины, сколько мы их не съели, и даже если мы блинами обедаем, как часто и бывает, да, все равно браха мезонот, это не хлеб.
А интересно, пельмени?
Пельмени, там мы едим тесто для еды, естественно, там будет мезонот.
Конечно, там тесто это...
Тесто, оно съедобное, так что по-простому, там тесто как часть блюда.
Можно спросить, да, а пельмени? Сначала мезонот, надо...
Давайте сейчас тонкости, сейчас можно... Этими тонкостями мы как раз и будем заниматься. Сейчас мы перечисляем, пока вообще какие брахот есть, да, и так, да, заголовки, заголовок каждой брахи. Вот, следующая у нас браха, по градации ниже, это браха гефен, браха на вино. Да, эта браха говорится на любое вино, неважно, алкогольное или неалкогольное, ну, то есть неалкогольный виноградный сок, да, любые, соответственно, напитки, которые сделаны из винограда. И, соответственно, иногда даже, если они сделаны из изюма, мы будем разбираться, когда вино из изюма считается вином, когда не считается вином, да, но, в принципе, если это вино из изюма, то у него тоже браха гофен. Если это виноградный сок, браха гофен, но очевидно, что вино тоже браха гофен. Дальше. С этим как раз самое простое. Следующее браха хаэц, бурэприяэц, да, на плод дерева. Вот. Значит, говорится на фрукты, как понятно, которые растут на дереве. Сейчас мы увидим, что разница между фруктами и овощами относительно брахот, то есть мудрецов, она не совсем такая, как у нас принято, как принято в ботанике. То есть они дают немножко другое определение. Вот, поэтому, как бы, ну, очевидно, да, те фрукты, которые растут на дереве, то, что мы считаем деревом, то на них браха эц. Но только в том случае, кстати говоря, если они поспели и годны для еды. Поэтому, если, например, незрелые яблоки, которые кислые, их люди не едят, то браха будет не аэц. Ну и так с любыми вообще фруктами. Да, эц говорится только, если эти фрукты съедобные и созревшие. Значит, кроме фруктов, говорят на орехи, которые растут на дереве, типа фундука, лесных орехов, там, кэшью и так далее. Кокосов.
Грецкие,
естественно. Калифорнийские там и так далее. Вот. Дальше по, опять же, нисходящей браха адама, бурэприга адама, на плоды земли. Вот, плоды земли, соответственно, это овощи. Опять же, если они в состоянии, когда они съедобные. Если человек, например, собирается съесть сырую картошку, то не будет браха бурэприга адама, потому что сырую картошку никто не ест. Да? Вот, только вареную. На бобовые, естественно, говорят эту браху, на семечки, тыквенные, подсолнечные и так далее, на этот самый арахис, то есть орехи, которые растут в земле, на, вот интересно, на фрукты, которые растут на низких кустарниках, которые, в принципе, многолетние, да, но они низкие. Например, пишет, например, клубника, дыни, ананасы и бананы. О, он пишет, что все вот эти, дальше будет подробно объяснять, почему, да, что все вот эти вот культуры, которые мы произнесли, которые мы назвали, они не считаются деревом. Еще определение дерева, оно у мудрецов особое, поэтому мы про него будем говорить. Так вот, хотя бананы растут на пальме, да, или там, не знаю, ананасы, да, то, тем не менее, браха бурэприга адама.
Это все ягоды.
А?
Все ягоды.
Ягоды не все. До этого дойдем. И плюс к этому с ягодами там немножко еще и сложная вещь, там есть спор, что считать что. Например, клюква, некоторые, не клюква, извиняюсь, это черника. Некоторые считают, что это дерево, некоторые считают, что это адама. Как это с точки зрения ботаники, нам не важно. Важно, как это с точки зрения определений, которые дали мудрецы. Поэтому куст или дерево ботаники мы не знаем, но по алахе есть спор, какую браху говорить. Действительно, является, что это дерево, либо является это плодом земли. Окей. Дальше. Адама говорится на целые зерна, даже если они, скажем, сварены. Есть так, сейчас бывают такие батончики, да, либо эти самые, как называется, мюсли, да, где зерна, они целиком, то есть не измельчены. Так вот, на них тоже не говорят мезонот, хотя это из пяти видов. Хотя это относится к пяти видам злаков, да, но браха не мезонот будет, а дама. Опять подробности мы будем говорить. Вот. И плюс к этому, если человек ест сырые необработанные зерна, даже если они измельчены. Ну, это бывает, наверное, актуально для тех, кто ест здоровое питание. Да? Там всякие зерна, всякие, да. То есть мы видим, что мезонот, да, это как бы мы говорим только если зерна измельчены и сварены, ну, обработаны. Если они не измельчены, а целиковые, либо они измельчены, но сырые, то браха дама. То есть они как бы не входят в разряд мезонот. Мезонот входит только то, что похоже каким-то образом на пироги, да, и так далее. Вот. Но то, что похоже на изначальные, так скажем, плоды, да, так они растут, да, браха дама. Окей. Вот он здесь пишет, что эти самые современные всякие готовые каши и эти геркулесовые хлопья, они измельченные и обработанные, поэтому на них браха будет с мезонот. Мы не думали, что может быть здесь есть какая-то проблема. С этим проблем нет. Вот. Ну и последняя браха, самая, так скажем, низкая по вот этой шкале, да, это браха шаколь. Говорится, во-первых, на все, что не выросло на земле. Например, мясо рыба. Да? Например, на грибы, хотя они растут на земле, но мудрецы считают, что они не присоединены к земле, не питаются из нее. Не знаю. Ну, действительно, грибы — это отдельная какая-то культура. Вот. Не растение, да. Так вот, мудрецы считают, что это действительно не плод земли. То есть он. Мудрецы говорят, что грибы питаются из воздуха. Что они имеют в виду, я не знаю, но браха шаколь, короче говоря. Дальше, это интересно, что это в принципе предмет спора, но автор вот этой книги считает, что даже овощи и фрукты, которые выращены не на земле, а на тех самых, не то, что даже в теплицах, а
в
гидропонике, совершенно правильно. То есть они выращены в контейнерах, которые отделены от земли. Вот. Он считает, что браха шаколь. То есть они не считаются ни плодами земли, ни плодами дерева. То есть плоды земли должны расти действительно на земле. А если контейнеры, в которых растут растения, отделены от земли, то браха шаколь. Поэтому если человек, например, вырастил на окне какой-нибудь там, не знаю, огурцы, либо там, что бывает, помидоры, лимоны и все что угодно, то браха шаколь. Когда мы это дойдем, мы познакомимся с мнениями, которые считают, что это не так. Вот. Но тем не менее, автор вот этой книги, он приводит как бы Аллаху, он достаточно авторитетный человек, да, что вот, как сказать, искусственно выращенные вот такие вот культуры, да, они, на них браха шаколь. Дальше. Фрукты или овощи, которые непригодны для еды, например, незрелые или те, которые не едят сырыми, тоже браха шаколь. Поэтому, если человек кушает, например, сырую картошку, да, то браха шаколь.
Что такое
бывает?
Ну, это просто самый такой яркий пример. Вот. Потому что все остальное вы скажете, я ем. Например, если человек ест сырую луковицу, ну, половина, наверное, ест, половина не ест. Вот. Поэтому я специально взял такой пример, который никто не скажет, что нормальный человек будет кушать. А, тем не менее, те, кто едят всякие там по каким-то системам, да, они едят всякие вещи, которые другие бы не ели. Вот. Тем не менее, значит, они говорят браху шаколь, хотя и сами они это едят. Да, но так как это так не принято есть у большинства людей в этом месте, да, то браха шаколь, сырые бананы, да, сырые незрелые яблоки, ну и все, любые примеры, да, То есть, если большинство людей таким образом, в таком виде эти фрукты или овощи не едят, даже если данный человек ест, да, все равно браха будет шакой. Так. Дальше любые соки, кроме виноградного. Естественно, браха шаколь, а не бурапряйцы или адама. Этот самый. Отруби. Тоже отруби считается махаль бхима, то есть еда животных, скотины. Хотя сейчас, вот сейчас отруби, естественно, считается здоровым питанием, но времена мудрецов такое, о таком не знали.
По-моему,
где-то и другое. Нет, и то и другое, это смесь. Про смесь это отдельная тема. И отруби там не основная часть. Если основная часть, то тогда да. Потому что смесь это отдельная тема, но как бы обычно идут за основным ингредиентом. Mm-hmm. Теперь тесто, ну не выпеченное, просто замешанное. Да, некоторые любят есть. Тоже браха шаколь, потому что это не еда. А дальше то, что я не знаю, что это такое, но знаю, что такое есть. Лакрица и сахарный тростник.
Лакрица это
да.
Курица. Это салук.
Конфеты. Нет, когда делают конфеты, это уже еда. Но когда еще не сделали из этого конфету, то хотя эта штука съедобная, но это большинство людей не ест в таком виде. Сахарный тростник тоже едят в виде сахара. Вот, поэтому бараха тоже шаку. Все, на этом мы на сегодня, наверное, закончим. Продолжение, соответственно, в следующем номере.